Хамец и Маца – наша тема на сегодня. Хамец и Маца, в принципе, братья-близнецы. Разница между ними возникает только из бесполезной траты времени. Разница между Хамецом и Мацой в бесполезной трате времени – это один из фундаментальных аспектов негалахических в том, почему Всевышний дает нам праздник Песах, чтобы обратить на то наше внимание. А именно Яков и Исав – два родных брата. Яков очень эффективно использовал свое время, Исав не очень, и в результате Яков возвел Богу храм, а Исав, родной брат-близнец, разрушил этот храм, при этом изрекая «разрушим, разрушим, уничтожим его» до самого его основания. Так оказывается, что на протяжении жизни мы куда-то движемся, и наше это движение, оно может быть в очень разных направлениях, и даже если мы чуть-чуть отклоняемся от Торы под небольшим углом, то с течением времени мы весьма далеко можем забрести, и та нить, которая соединяет нас с путем Торы, со стезей Торы, она может лопнуть, и тогда, в общем, становится совершенно плохо. Соответственно, концепция воскрешения мертвых вызвана именно потерей времени и потенциала жизни. Если бы не наши потери, то тогда воскрешение мертвых было бы совершенно в какой-то другой конфигурации. А именно суть воскрешения мертвых – это то, что произойдет в конце дней, когда встанут не старые, больные, раненые, убитые тела, а все, что люди упустили в своей жизни из-за потери времени, все это возникнет у них заново, и они снова обретут тот потенциал, который они, к сожалению, утратили при жизни. В этом суть восприятия праздника Песах в аспекте учения Муса. Позвольте мне начать с личного. Я сегодня вернулся из Литвы, великой для евреев страны, куда были вознесены глаза всего народа Израиля, столица еврейского мира. Не так много людей были в Литве, не так многие вообще знают, какая столица этой страны сегодня. Я уж не говорю про древние столицы. Многие весьма интеллигентные люди считают, что столица Литвы – это Рига. Вот, что не совсем так. Хотя именно для евреев Вильна была частью Польши. Ну, кстати, если не буду сейчас вдаваться в историю Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, это сегодня не наша тема. Но я вернулся сегодня из Литвы, поэтому еще раз хочу вас поприветствовать. Лабас вакарас, поня серпона, это по-литовски. И показать вам несколько фотографий, которые вот из этой поездки у меня возникли. Новый памятник, посмотрите, который на улицах Вильны всего был совсем недавно поставлен, буквально я совсем-совсем недавно. Вот так евреи жили в Литве, тяжело работали, весьма тяжело работали, ситуация там была непростая. Вильнюс был периферией Польши, и там, в общем-то, было очень бедно, и вот в этом бедном месте каким-то образом сложилась великая община, которой были вознесены глаза евреев со всего мира. Так, и как мне здесь перейти на другую страницу? Она мне дает такую возможность. Это нехорошо. Хотел вам показать несколько слайдов, но почему-то они не идут один за другим. А вот идут. Пожалуйста. Старая ракуша Вильна. Здесь вы видите герб Литвы, который весьма какой-то мужик на коне. Здесь вообще что-то странно нарисовано, так что даже непонятно. Мужик на коне, короче говоря. Ратуша эта была построена в конце 19 века, и вот сегодня это Литва. Дальше я хочу показать здание. Так, это сегодня румынское посольство, раньше это было австрийское посольство, одна из синагог города, которая была перестроена. Посмотрите на это здание, здесь написано «Naktinis klubas», что в переводе с литовского означает «ночной клуб», а изначально это было здание равината. То есть всех евреев Литвы уничтожили, всю их недвижимость забрали. Вот это здание равината, которое имеет особую историю. Даже на самом здании висит на идыше и на литовском, и даже на немецком языке, что здесь до 1941 года было «Юдише Гемайнде», als ein Haus des Gebets, и как место для молитвы. На самом деле это не совсем правильно, что в этом месте было здание Рабанута. Все раввины районов в Вильнюсе, соответственно, в этом месте определял вся еврейская жизнь, все сложнейшие галахические вопросы разрешались здесь. Вот так это выглядит сегодня. Табличка эта висит с боковой стороны, слева с боковой стороны здания. Вот так, вот это место, это старая синагога. Обратите внимание, здесь должна быть видна, здесь должна быть видна, виден Маген Давида, восстановленная в небольшом малюсеньком местечке Швекшне, которое находится между Клайпедой и Юрбаркасом, кто знает, что это такое. И здесь, в этом месте, проживал один из величайших мудрецов Мусара, литовских мудрецов, Саба из Навардака, который создал империю Торы, а здесь он оказался, поскольку он женился, сам он родился в Плунге, жил неподалеку от Плунге и переехал в Швекшне тогда, когда он женился, точнее, еще перед тем, как он женился на дочери одного богатого человека, который умер перед свадьбой. Саба из Навардака был вынужден взять на себя бизнес своего тестя, который скончался, и по дела, и весьма преуспел за короткое время. Он был очень быстрый, очень эффективно работал, и он очень быстро, достаточно серьезно разбогател. И по делам своего бизнеса оказался в Калининграде, в Кёнигсберге, где встретил рава Исраэля Салантера, основателя учения Мусар. Образ рава Исраэля Салантера настолько повлиял на Сабу из Навардака, которому тогда еще не был, тогда его звали рав Йосеф Юзел Горовиц. Уже тогда он был великим мудрецом и давал уроки в Швекшне, возможно, в этой синагоге, я не знаю точно, в какой синагоге это было. Уже тогда давал великие уроки для простых людей и для самых грамотных, самых знающих людей в Швекшне. Когда он увидел Саба из Навардака, образ рава Исраэля Салантера, он оставил весь бизнес, пошел учиться в колле рава Исраэля Салантера в Ковно, в Каунаса, после этого уединился на много лет. В течение 7 лет он проживал в избушке в полном одиночестве. После этого вышел из избушки, о чем Саба из Кельма с ним долго разговаривал. Вышел из избушки и построил империю Торы в Восточной Европе. Он оставил Литву, поскольку в Литве хватало мудрецов и без него, и поехал в сторону Беларуси, Украины. Он умер в 1920 году, борясь за еврейство в условиях революции, гражданской войны. Об этом у нас написана книга, которую я хочу порекомендовать. Не могу сейчас ее показать, это займет время. А «Мусар. Дом учения в Кельме» – наша книга, которую можно прочесть на сайте Толдот, а можно купить тоже на сайте Толдот. И ученики Сабы из Навардака перед Второй мировой войной создали большее количество ешив, чем всех остальных ешив в мире вместе взятых. Он построил. И вот это место по дороге из Клайпеды в Вильнюс, Вильну. Мы посетили, сфотографировались. Я помолился за всех, кто был причастен к изданию книги «Мусар. Ешивы. Навардак». А это наше чтение Мегилы. Я читаю Мегилу в Клайпеде, где был кошерный миньян. И было единственное место в Литве, к сожалению, где был кошерный миньян соблюдающих евреев в праздник Пурим. И после этого я прочел Мегилу еще для примерно 100 человек, которые собрались в литовской усадьбе, где было соответствующее мероприятие осуществлено. Ну вот, я поделился с вами фотографиями, немножко литовской истории. И теперь мы продвинемся с вами дальше в направлении таки хамеца и мацы. Там я вижу, кто-то хочет задать какой-то вопрос. Вопрос у меня только письменно. И да, я буду им рада. Кто находится в Ютьюбе, то в течение недели я отвечаю на вопрос. Как, естественно, вы все знаете. Не забудьте поставить лайк, шеринг, комментарий написать и все остальное, чтобы это продвинуло естественным образом данную лекцию, поскольку, наверное, не только вы хотите узнать, что же евреи добавляют в мацу. Эту сокровенную тайну, конечно же, необходимо раскрыть и знать. Для начала, из каких видов зерна делается маца? Только те виды злаков, что становятся хамецом с течением времени. То есть там образуются соответствующие бактерии, которые занимаются заквашиванием зерна, муки. Только те 5 видов злаков, они подходят для выпечки мацы. А именно, наверное, вы все знаете, мы перечислим: пшеница, ячмень, рожь, полба и овес. Только у них происходит процесс хамецования, образования, когда тесто сходит, не знаю, какой-то глагол использовать. Только в этой ситуации все остальные виды пищи, они просто киснут, тухнут, и подобного процесса образования хамеца не происходит. Песах – очень хорошее время для рассмотрения вопроса о смысле заповедей, почему важно что-то есть и что-то не есть. То есть мацу нам необходимо есть, это предписывающая заповедь, в то время как хамец нам нужно не есть, и за подобного рода недостаток, за подобного рода грех человеку положено отрезание души, то есть он утрачивает душу. Типа, почему это так важно, что-то есть, что-то не есть, такой вид хлеба, другой вид хлеба. Так устроен мир, что человек является существом едящим. Человек – существо едящее, и многие из них, из нас едят достаточно охотно, многие из нас, некоторые из нас страдают чревоугодием, поэтому человек, несомненно, существо едящее, и необходимо понять, что еда оказывает на нас реальное влияние, в частности, ребенок знает, ребенок, что не знает, ребенок реагирует на пищу, которую ест его мать. Ребенок, который кормится молоком матери, он реагирует на пищу. Поэтому в определенных случаях, недавно я столкнулся с этим вопросом в отношении каких-то конкретных людей, о том, что матери нужно было перестать есть некую пищу, кошерную пищу, на которую негативно реагирует ребенок, так что у него были медицинские проблемы, и действительно в больнице провели исследование, и мать перестала есть молочные продукты. Казалось, что у ребенка новорожденного негативная реакция на лактозу. Это пока не окончательно доказано, но вроде что в данном случае это так. Но во всяком случае обратите внимание, что мать не является только неким механизмом переработки пищи и кормления молоком, а ребенок реагирует на то, что он ест. Точно так же во всех вопросах кашрута очень важно соблюдать кашрут, есть только те виды пищи, которые Бог разрешил, потому что это негативно влияет на все наше состояние. Мы очень изменяемся из-за этого, и многие мудрецы тайного учения говорят, что некошерная пища приводит к тому, что связь между мышлением человека и его сердцем, которое принимает решение, нарушается из-за этого самым фундаментальным образом. Настолько, что Галаха говорит о том, что если мать по какой-то причине вынуждена есть некошерную пищу по состоянию своего здоровья, когда ей это даже разрешено, она должна по возможности не кормить своего ребенка, потому что это приведет его к тому, что у него будут образовываться негативные качества, отрицательные качества, у него будут пороки души, в частности, из-за того, что мать ест вот что-то некошерное и неуместное. Итак, мы люди едящие. В книге «Хвот Лавот» говорит, почему Всевышний вообще так создал, зачем нам нужно действительно жиры, белки и углеводы потреблять. Почему нельзя было как-то создать человека иначе, чтобы он был вне еды. И говорит Рабейну Бхая, автор книги «Хвот Лавот», что в принципе это свидетельство бедности человека, о том, что если бы мы не ели, от Бога бы не зависели, то мы просто пнули бы его ногой. Ну и понятно, что именно поэтому главное испытание человека – это его парноса, и сказано, что будет земля нам, коцвы, дардар, колючки и тернии выращивать, поэтому главное испытание, с которым сталкивается каждый человек – это его парноса, это его возможность обеспечить свое существование. Итак, человек – творение едящее, и Бог этому творению дает заповеди. Магид из Полоцка над изданием книги, которого мы работаем сейчас, говорит о смысле заповедей. что смысл заповеди, она крайне простая, что Творец создал этот мир, вывел нас из Египта, взял себе в народ и повелел нам соблюдение его воли. Магнус Полска говорит, что это единственная причина, которая обязывает нас соблюдать заповеди, и не следует разыскивать никакие другие разъяснения полезности каких-то определенных заповедей и прочее. Это и все это исключительно воля хозяина, воля Творца, воля нашего господина. Тогда возникает вопрос, зачем же мы вообще изучаем Тору? Можно было бы дать список из 613 заповедей. Многие наши мудрецы составляли такой список, в частности Рамбам. Зачем же мы изучаем Тору? Для обретения сил в ее исполнении. Тогда, когда человек изучает Тору и понимает гармонию, красоту, величие заповеди, которые она раскрывает, ему становится более понятно, ему становится более приятно, и он становится своего рода участником всех этих процессов. А с точки зрения задействования человека, ему намного легче не против его воли принимать в чем-то участие, а когда ему что-то разъясняют, когда он становится участником каких-то определенных процессов. Поэтому изучение Торы, когда мы больше понимаем детали заповедей, границы заповедей, какие-то таамы мицвот, слово таам, смысл, на иврите вообще нет слова смысл, потому что слово смысл предполагает наличие некого глубокого, фундаментального, полноценного постижения, что совершенно не так. На иврите для слова смысл есть два слова. Один из них машмаут. Машмаут – это от слова лишмо, услышание, то, что человек услышал. И другое слово таам. Таам – вкус. То есть некий вкус, некую проекцию смысла на этот наш материальный мир мы можем воспринять. Но не более того. Пока Эстер задает вопрос, что я скажу о некоторых людях, которые не едят многое, что совсем не хамец. Перцы синие снимают кожу с помидоров, огурцов, от Галит Галаха. Смотрите, я не знаю, тут есть доктор Марк, который дает замечательные лекции о медицине, о здоровье, о том, что полезно, что не полезно. Я в этом ничего не понимаю, я ничего не знаю. Вы имеете в виду на Песах? Нет, конечно же, в Песах снимать шкуру с помидоров и огурцов галаха не требует. Это устражение некоторых людей. И такого, конечно же, нет. И да, кстати говоря, кто сейчас в Зуме, пожалуйста, можете задавать вопросы относительно каких-то галахических вопросов в Песах. Если нет другой возможности, то я на это тоже отвечу. Итак, что евреи добавляют в мацу? В маце только два ингредиента. Исключительно только два. Мука и вода. Кровавые наветы. Не буду об этом детально рассказывать. Истории об этом очень много. Это можно найти. Во многих местах в Европе были кровавые наветы на евреев, что необходимо, видишь ли, христианскую кровь, желательно младенца, но можно лица среднего возраста, добавить в мацу. Инициировала кровавые наветы исключительно христианская церковь, хотя были и обратные случаи, когда священники защищали евреев. Ну, как известно, все это было очень нечасто. Хочу подчеркнуть, что все это происходило только в Европе. В мусульманских странах ничего подобного не было. Однажды пытались кровавый навет провернуть в Турции, и история закончилась следующим образом. Прежде чем мы коснемся Турции, Ирина задала второй вопрос, как было тшува исправить съеденную некошерную пищу. Только отношением к пище как к механизму, необходимому для нашей жизни, не получать удовольствие от приема пищи на протяжении будней, в шаббат и в праздники это разрешено. Быть особо внимательным в кошерности пищи. Кашрут – это не булева логика, 0 или 1, всегда есть какие-то трудности. Спрашивать раввина о законах кашрута, ибо они весьма неоднозначные, если не той ложку поместил не в ту кастрюлю и так далее. То есть все это необходимо, относиться ко всему этому очень внимательно. И, конечно же, бороться с червями. И в законах кашрута очень подробно, очень важно именно о смысле законов кашрута говорится в книге «Основа и корень служения», которую я вам хочу Сейчас здесь прорекламировать можно прочесть на сайте, как обычно, можно купить и тем самым поддержать наше издание следующей книги, как раз «Магеда из Полоцка», на которую у нас пока не хватает средств для ее издания. Мы продолжаем над ней работать, но она пока мы не покрываем расходы. Поэтому книги Мусара, которые вы приобретаете, дарите другим и прочее, они помогают нам издать наши следующие книги. Здесь очень подробно говорится о смысле кашрута и обо всех подобного рода вопросах. Итак, в Турции была однажды история, когда пытались к султану обратиться определенные заинтересованные лица и объявить, что евреи, тут уже кровь мусульманских детей используют для, соответственно, выпечки мацы. И турецкий султан уже начал в это дело верить, и ему стало вообще интересно, кто такие евреи. Он особенно с ними не был в контакте, их особо не видел, и он вышел на рынок на евреев посмотреть. Оделся в такую гражданскую одежду, то, что называется, и вышел на рынок. И смотрит такой еврей-сякой, как-то вроде они особенно подозрения у него не вызвали, но поскольку влиятельные лица пытались оговорить евреев, то он, конечно же, оказался под определенным влиянием этих лиц, соответственно. И он идет и видит еврейская женщина, которая что-то там выпекает, на рынке что-то делает. Она разбила яйцо и положила его в стакан и на него смотрит. Турецкому султану стало жутко интересно, что женщина пытается в разбитом яйце разыскать. И он подходит к ней и спрашивает: а что вы тут, сударыня, с яйцом этим в стакане делаете? Ответила женщина, что мы евреи, нам запрещена даже капля крови. И я разбил яйцо и проверяю, нет ли там случайно капли крови. Тогда турецкий султан понял, что действительно евреи исполняют то, что сказано непосредственно в Торе о запрете принятия в пищу крови. В Литве мне известен только один случай кровавых наветов. Может быть, были еще, но мне об этом неизвестно. В этой стране, в Литве, никогда не было погромов. Катастрофы – это особый отдельный вопрос, которому мы посвятили уже целую лекцию, поэтому особую лекцию, поэтому можно посмотреть. Итак, сейчас я вам расскажу о той истории, которая произошла в Литве. И она тоже описана в книге «Исод Вишорыша Авода. Основа и корень служения», которую написал рав Александр Зискинд, великий мудрец, который жил во времена Виленского Гаона, и Виленский Гаон восхваливал его книгу, которая является, как называется, «Основа и корень служения». Обратите внимание на концепцию. Мы стараемся служить Богу, и мы пользуемся разного рода книгами, описывающим какие-то элементы, но большинство людей не имеет вообще общей инструкции, общего подхода к тому, как служить Богу. Вот эта инструкция, основа и корень служения, того, как вообще все это сделать. Александр Зискинд, еще раз, из Гродно, он жил 250 лет тому назад примерно, и о нем рассказывают следующее. Вот, сказал пророк Малахи. В рекомендациях на книгу рава Зискинда приводятся рекомендации глав поколения того времени, и многие хасиды, которые на тот момент были в состоянии весьма активного противостояния против евреев Литвы, они с уважением относились к его книге. Также эта книга во всех аспектах была распространена в этом мире. Сказал пророк Малахи, последний пророк Иудеи: «Если учитель подобен ангелу Бога воинств, пусть ищут Тору из уст его». Это критерий к учителю. И, в принципе, каждый человек, в принципе, является учителем самого себя в первую очередь. Поэтому каждый человек должен стремиться к тому, чтобы Тору искали из его уст. Таким был великий мудрец Торы, цельный в своих деяниях, рав Александр Зискинд из Гродно. Если вы прочтете эту книгу, вы увидите, как действительно прийти к цельности. Многие люди страдают от того, что у них там что-то не получается, и что они вроде как уже много лет соблюдают, однако, в общем, какими были, такими остаются. Вот это и Эта история, эта книга является инструкцией того, как вообще прийти к возвышенному соблюдению заповедей. Рав Александр Зискинд, видите, 1739-1794 год. Известный своей праведностью во всем поколении, родился в Ружанах, Брестская область Белоруссии, в семье. Это синагога в Ружанах, она сегодня находится вот в таком состоянии. Соответственно, в Беларуси много синагог, там в советское время использовались в качестве складов, не знаю чего, и доведены были вот до такого состояния, не ремонтировались до сегодняшнего дня, евреев там не так много осталось, конкретно в Ружанах я не уверен, что есть хоть один еврей. Вот такие синагоги можно найти во многих местах в Беларуси. Он написал книгу «Основы и корень служения», которая раскрывает пути его трепетного служения Всевышнему, став духовным наследием всего еврейского народа. Так вот, на 32-й странице, на 32-й странице, это могила рава Александра Зискинда в Гродно, и 1,5 года тому назад я посетил его могилу во время работы над его книгой и попросил прощения в случае, если мы, не дай бог, совершили какую-то ошибку в переводе, в редактировании, в издании и так далее. В памяти евреев Гродно сохранила следующая история. В городе проживал один еврей, Лезер бен Шлому, который однажды, незадолго до праздника Песах, шел по дороге и увидел, как обвалившийся песчаный холм засыпал еврейскую женщину. Он бросился ей на помощь, пытаясь вызволить ее из-под завала, но не успел, она погибла от удушья. Христиане, проходившие мимо, обнаружили бездыханную женщину и суетившегося возле нее еврея. После скорого судебного разбирательства власти обвинили Элиэзера бен Шлома в ритуальном убийстве и приговорили его к смерти, от которой он мог спасти, приняв христианство. Все старания евреев Гродно не смогли отменить тяжелое судебное решение, и над общиной нависла опасность погрома и изгнания. В те дни евреи боялись выходить из своих домов, но рав Александр Зискин добился разрешения посетить заключенного в тюрьме, чтобы поддержать его решимость пойти на смерть, сохранив верность Творцу мироздания и осветить его имя. Исполнение приговора Элиэзеру бен Шлому было назначено на второй день праздника Шавуот, именно в день дарования Торы, он был жестоким образом казнен. Евреи Гродно собрались многочисленной толпой, чтобы лицезреть казнь преступника, в то время как евреи заперлись в своих домах и синагогах, опасаясь кровавой резни с молчаливого или явного одобрения церкви. Рав Александр подверг себя смертельной опасности посреди молитвы, вышел из синагоги и, находясь среди толпы, жаждущей еврейской крови, своим присутствием поддержал праведника, ведомого на костер, и ответил «Амен» на произнесенное им благословение перед мучительной смертью. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь мира, который осветил нас своими заповедями и повелел нам освящать Его имя среди множества людей». Человек, который был казнен за свое еврейство, произнес это благословение, и рав Александр Зискинд произнес амен. После гибели праведника в костре христианской церкви рав Зискинд вернулся в синагогу и произнес поминальную молитву о душе мученика. В своем завещании рав Александр Зискинд просил после его смерти не применять по отношению к нему никаких почетных эпитетов и предать его захоронению в кошерном талите, в отличие от принятого во всем Израиле обычая отрезать одну из кистей талита, в которой облачают умершего. Этот вопрос был обращен к раву Даниэлю, который на протяжении 40 лет был законоучителем Гродно. Он постановил: в любом другом случае я бы настаивал на соблюдении принятого обычая, но принимая во внимание духовное величие, вот это самое первое издание книги Исход Вешора Шавойда, которое было напечатано в Беларуси в местечке Новый Двор. Я не могу перечить его последней воли, и так случилось, что во время похорон кисть талита за что-то зацепилась и оторвалась. Таким образом, обычай еврейского народа исполнился соответствующим образом. Итак, очень рекомендую эту книгу «Основа и...» Вам не видно? Вам не видно. Книга «Основы и корень служения». То, что мы сейчас прочли, Мы видим только книгу. Вот теперь вы видите уже текст, да? Нажмите единичку, если вы видите уже теперь текст. Плохо это работает. Если переходишь с одной картинки на другую, то оно перестает работать. А теперь вы видите сам, не обложку, а сам текст. Видите, вот это два издания «Основы коленслужения», «Варшава». Это издание «Гродно» и книга «Основы коленслужения», «Скамот раввинов», соответственно, нам уже на русский перевод этой книги, и Рав, сейчас я вам покажу, Рав Александр Зискин, вот это вот синагога в Ружанах, и самое старое издание книги, которое было, вот это могила Рав Александра Зискинда, и самое старое издание, которое вышло самым первым, Исод Вещор ха-Шаббат, основы коленслужения, больше чем 250 лет тому назад, в местечке Новый Двор. Такая вот книга, теперь я вам покажу еще раз обложку, чтобы ее видели. И да, она есть в интернете, здесь выложена в электронном виде, и в бумажном виде ее можно приобрести за всего лишь $21 73 цента, как вы здесь видите. Окей, мы продолжаем дальше. Мы продолжаем дальше нашу тему. Итак, значит, еще раз погромы, кровавые наветы, обвинение евреев в том, что они чего-то добавляют в мацу. Есть ли какое-то галахическое основание? Можно ли найти в нашем учении нечто такое, что могло бы подтвердить подобного рода наветы, кровавый навет. Галаха. В Шулхан Арухе очень много, целый раздел Шулхан Аруха, большая часть первого вообще раздела Шулхан Аруха посвящена законам Песаха, поэтому у нас заняло бы это много лет изучать, поэтому я только приведу своими словами основные идеи следующей Шулхан Аруха. Во-первых, я вкратце скажу, что касается рассматриваемого нами вопроса. И главное, определяющее это ценообразование. Начнем с ценообразования, ибо цена, она все определяет. Итак, более дорогая и, соответственно, более качественная маца, маца шмура. Что у нее? Шмура, маца, которая была... Которая, маца, которая была... Есть два аспекта, в которых так Йонатан Неми Лабас Вакарас Понес Йонатанес Бениаминус. Маца шмура. Итак, есть ручная и машинная маца. В чем разница между ними? И что такое маца шмура? Это дословно маца, которую сторожат, которая была охраняема. О каком охране идет речь? Начнем со следующего, что мицва цриха кавана. Для исполнения заповеди требуется намерение. Требуется намерение исполнить любую заповедь именно во имя Творца. Пусть даже человек не является большим мудрецом, он не знает деталей заповеди, он не знает каких-то тонкостей. Все это от него глобально сокрыто. Тем не менее, если он просто даже вот рабоче-крестьянски исполняет какую-то заповедь во имя Бога, то это как заповедь уже исполнено. Но если некий человек будет сидеть в каком-то баре и съест какой-то хлеб, и он сам не ожидая того, является евреем, и в праздник Песах он съест кусок хлеба, который недостаточно пропекся, и чисто теоретически является мацой, то, несомненно, за проведение пасхального седера, за воспоминания об исходе из Египта, ему это не засчитается. И да, нам заповедовано каждый день вспоминать об исходе из Египта, как то сказано в словах Шма Исраэль. Мы заканчиваем Шма Исраэль воспоминанием о том, что каждый день, утром и вечером, мы должны вспоминать об исходе из Египта, о том, что это был тот фундамент, на котором основана наша вера, тот фундамент, на котором Всевышний раскрылся перед всем человечеством. Об этом мы должны помнить и ожидать того, что раскрытие Бога, которое произойдет в конце дней, приведет к тому, что события будут являться, которые произойдут при приходе Машеха, будут намного более глобальными, чем при исходе из Египта, настолько, что возникают вопросы, будем ли мы после прихода Машеха вообще вспоминать о празднике Песах, и говорится, что да, с этого мы начинаем пасхальную Агаду, о чем мы будем говорить дальше на следующих лекциях, возможно. Итак, поэтому основой корень служения страница, об этом мы говорили, сори. Итак, Маца Шмура. Маца Шмура должна быть охраняема, оберегаема, должна быть в двух аспектах. Первый аспект – это то, что она не должна быть хамецом, то есть это зерно, которое, начиная с созревания, снимают урожай и хранят, оберегают таким образом, чтобы это зерно не стало хомецом, не стало квасным, ибо сразу же, как только высыхает стебель, и как только зерно уже не связано с землей и оттуда влагу не получает, если дождь, и роса и все что угодно выпадает на этот колосок, то зерна становятся хамецом, ровно как если мешки, которые лежат в отсыревшем каком-то помещении, они сыреют и становятся хамецом, соответственно, маца шмура. Первый аспект – это то, что нужно уберечь мацу от того, чтобы она не была, соответственно, не превратилась в квасное. Но это далеко не единственное. Очень важно сделать все необходимое для того, чтобы маца была выпечена с намерением ради праздника Песах. Откуда мы это знаем? Написано в Талмуде так, что человек может есть в Песах булочки, выпеченные язычником, дословно, только чтобы первый и последний кусок мацы во время пасхального седера был мацой. Ну и тут возникает вопрос, если речь идет о булочках, которые хамец, то за это положено отрезание души. Очевидно, что такового быть, несомненно, и даже близко не может. Поэтому речь идет о маце. Все-таки даже маце, выпеченный язычником, хотя, в принципе, Тора не запрещает нам есть нееврейский хлеб, но это только в ситуации, если мы не можем достать еврейский, и в любом случае есть смысл усторожить по этому поводу между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и практически это не касается сегодняшних дней, потому что тогда была простая технология, тогда хлеб, в общем, был везде более-менее кошерный. Сегодня технологии очень сложные, даже простые, на первый взгляд, хлеба, там есть эмульсифир, который может включать в себя животные жиры, и там есть много чего, поэтому сегодня реально этот закон не актуален, нееврейский хлеб есть нельзя, но иначе как в особых ситуациях, в тюрьме, или где-то там еще. Галаха. Итак, маца шмура. Что для этого требуется? Для этого требуется изготовить ее с намерением во имя мацы, во имя того, чтобы этой мацой пользовались для исполнения заповедей. И маца таким образом делится на маца шмура, та, которую оберегали для того, чтобы она была во имя заповеди, и маца обычная, которую едят на протяжении всего Песаха. Большинство евреев устражают и едят мацу шмуру на протяжении всего Песаха, а не только в начале и в конце. Некоторые люди покупают ручную мацу на пасхальный седер, а в течение остального времени пользуются машинной мацой. В чем разница между ручной мацой и машиной, что, несомненно, определяет цены и влияет на эти процессы. Идея следующая, то есть вопрос следующий. Можем ли мы предписать машине выпекать мацу во имя праздника Песах? То есть слушается ли машина человека, включившего ее, или она не слушается и выпекает мацу без малейших намерений, и поэтому такая маца не является маца шмура. По этому поводу есть разные точки зрения. Подавляющее большинство считает, что, в общем, по возможности, если это доступно, если человек живет в том месте, где ручная маца продается, то первый кизайта, первый кусочек мацы размером с кизайта и последний кусочек мацы лучше, несомненно, использовать ручную мацу. А на протяжении всего Песоха можно пользоваться и машиной. Исключением является Брест-Литовск. Там сложилась особая школа с особым знанием. Они не едят ручную мацу, считая, что машину мацу намного легче изготовить, будет меньше вероятности того, что там какой-то хамец возникнет, и поэтому они едят только исключительно машинную мацу, а не ручную. Но подавляющее большинство, основная точка зрения, она только исключительно в сторону ручной мацы, а не машинной. Что и мы делаем в нашей семье, например, на пасхальный седер у нас ручная маца, в течение Песоха маца машинная. Итак, это концепция ценообразования. Соответственно, понятно, что если это ручная маца, если все это нужно делать вручную, и каждые 18 минут мыть стол, и все эти тазики, где все это замешивается и так далее, то это составляет проблему. Итак, какие действия при изготовлении мацы необходимо сделать во имя изготовления мацы для исполнения заповеди? Замес и подача в печь. Это, собственно, два действия, которые есть при изготовлении мацы. Замес и подача в печь должны быть сделаны во имя исполнения заповеди. Помол зерна. Нужно ли молоть зерно тоже с намерением исполнения заповеди праздник Песах? Или можно взять любое помолотое зерно и его использовать? А дальше уже намерение для мацы имеется следующих двух этапов. Это замес и подача в печь. По этому поводу есть одна точка зрения, следующая, что в принципе помол зерна не является частью изготовления мацы, но это является украшением заповеди. То есть ручной помол зерна, он является украшением заповеди, поэтому ручная маца, соответственно, есть две цены. Одна цена для той мацы, которая была в частности и помолота руками, и более дешевая маца, где помол был осуществлен машиной. Наши дети, когда учились в ешивах, то они днем во время перерыва ходили куда-то там в Мэшарим, в центре Иерусалима, и мололи там полчаса-час зерно в ручных таких молотилочках, как называется, я даже не знаю. Короче говоря, тут в том, где молят зерно, не знаю. И получали за это какие-то деньги. Были довольны, физическая форма тоже была у них хорошая благодаря такого рода занятиям. Итак, еще раз, главные действия необходимы для того, чтобы маца была шмура, то есть подготовлена изначально для мацы, для исполнения заповеди мацы, это замес и подача в печь, и, соответственно, помол – это улучшение жизни. Улучшение этой заповеди. Вода. Вода должна быть исключительно холодной. Любые добавки, которые, соответственно, то, в чем нас обвиняли, кровь христианских младенцев, любые добавки, согласно Галахе, которые добавляются к воде и муке, они приводят к ускорению процесса хамецования, и становится хамец становится намного быстрее. Так, от начала замеса до выпекания должно пройти не меньше 18 минут. Время, за которое человек проходит расстояние в одну милю, тогда начинается уже процесс хамецования. Но если добавить туда чего бы то ни было, и Галаха об этом очень четко говорит, Шулхан Арух об этом четко говорит, добавить туда чего бы то ни было, даже совсем в небольшом количестве, то оказывается, что этот процесс будет намного быстрее, поэтому категорически запрещено добавлять в мацу чего бы то ни было, кроме воды и мацы. Таким образом, конечно же, этими словами не убедить тех, кто верит в кровавые наветы или хочет еврейский народ в чем-то обвинять. Несомненно, любой человек может сказать, что вот официально вы говорите одно, а на практике кровь христианских младенцев пьете. Несомненно, это так. Так нас могут в этом смысле обвинить, но то, что написано в наших первоисточниках, я сформулировал и объяснил. Вернемся теперь, поскольку все наши уроки – это уроки мусара, то вернемся теперь к концепции мусара, концепции хамецы мацы в аспекте мусара, в аспекте человека. Итак, главное, что является нашей проблемой, это то, что мы утрачиваем время. И в результате вместо мацы, такой прочной, крепкой, надежной, мы становимся хлебом толстым, толстопузым, когда все мышцы не работают, и это самое. Как от толстопузости в духовном аспекте перейти к состоянию мацы, где все более-менее хорошо работает. Итак, сейчас мы с вами увидим. Я хочу вам порекомендовать книгу «Анализ души». Так, сначала надо показать ее. Сначала надо ее показать здесь. Как я сказал, я был в Клайпеде в этот шаббат, в этот праздник Пурим, где очень замечательные люди собрались, и у нас там был замечательный праздник Пурим. И там у нас возникло некое ноу-хау, которым я хочу поделиться с вами. Так, делюсь клайпедской ноу-хау. Есть такая книга «Анализ души». Рав Мендель Лефин, и, к сожалению, здесь не очень хорошо видно, здесь написано с комментарием, что это книга «Анализ души». Очень рекомендую тому, кто хочет понять состояние своей души с точки зрения иудаизма. Оказывается, у нас много об этом сказано. И Рав Мендель Лефин просто собрал очень тонкие, очень существенные идеи вместе для тех, кто хочет постигнуть вообще концепцию души. Но к чему я хочу сейчас привлечь ваше внимание, это к комментарию «Жемчужины учения Муса», которые у нас, вот я вам покажу сейчас эту книгу, в ее PDF-варианте. Рав Мендель Лефин, «Анализ души. Чудесное средство для излечения духовных качеств». Кто хочет лечить свои духовные качества, то эта книга тоже, как и все остальные наши книги, выставлена для бесплатного прочтения. И, естественно, если вы приобретете книгу, тем самым поможете нам издать нашу следующую книгу, на которую, как я уже сказал, у нас пока не хватает средств. С комментарием «Жемчужин учения Мусар». Если вы посмотрите на... Рав Мендель Лефин жил в Сатанове, это украинская деревня, городок маленький, тогда это была Речь Посполитая. Мы издаем только книги литовских раввинов, и он был таковым литовским раввином. Рав Мендель Лефин был близок к ученикам Виленского Гаона. Он относился к следующему поколению и написал очень важную и существенную книгу «Видите, в Вильнюсе» в 2017 году мы ее издали. И он пишет, он принимал участие в активной деятельности, видите, случайно открылось, против Якова Франка, который был лжемашиах и в еврейском народе очень фундаментальный раскол устроил. Тут на 50 страниц биография, история того времени, того периода, того времени. Кому это вообще интересно с исторической точки зрения, то это тоже очень рекомендую. Тогда был весьма молодой. Вот эта синагога в Сатанове, которая была изначально построена как крепость для того, чтобы можно было в ней защищаться. Видите, здесь всякая вот эта синагога после восстановления. И ее восстановили евреи, а первым, кто заботился об этой синагоге, чтобы она не разрушена, был местный нееврей, который украинец, который проживал вот неподалеку, он начал что-то делать, чтобы она совсем не развалилась, эта синагога. Итак, Рав Мендель, посмотрите, здесь у нас есть как бы сам текст, и внизу приводится комментарии. Каждый комментарий – это жемчужина учения Мусара. Иногда у нас вообще мало текста и много комментариев. И сейчас мы попытаемся с вами провести следующий... Да, мой совет, моя идея следующая, что для того, чтобы оказаться в шаббат, в праздник, готовым, чтобы с легкостью можно было что-то сказать, какой-то двор Тора за столом во время молитвы между Каббалат Шаббат и между Маривом, это замечательная книга, в ней 250 страниц, и вы сейчас увидите, как это работает. Давайте мы начнем по вашим указаниям. Кто первый нажмет номер страницы, любую страницу, начиная от 50-й, кончая 250-й, мы прочтем комментарий, который там написан. Вы увидите, насколько это окажется, во-первых, жемчужина. 65. Первая была 65. Вторая 19. Успеем 19, прочтем 19 тоже после этого. Окей, находим страницу 65. Видите, уже кто-то был готов. Страница 65. Видите, мне тоже просто не надо готовить лекцию. Открываешь страницу 65, только это не так просто открывается. Неудобно здесь страница. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Так неудобно. Так, а видите, какое количество комментариев, каждый из них из жемчужины. Еще раз очень рекомендую изучить как следует эту книгу. Это будет касаться исправления человека и праздника Песах коснется, я уверен, тут все это так устроено. Так, страница 65, замечательно. Опа, ну что ж такое, он опять убежал. О, нет, не убежал. Так, страница 65. Примечание редактора у нас тут есть. Суть взаимоотношения между мыслящей и животной душой. Итак, у нас есть животная душа, самая нижняя, которая в крови, есть мыслящая душа, которая находится над «я» человека. Определяется тем, что человек был изначально создан в условиях дихотомии, конфликта и противоречия между возвышенным и приниженным. Обратите внимание, вот это то, что необходимо вообще иметь для соблюдения абсолютно любой заповеди. Мы созданы, нас Бог создал как этих самых человека-конь, как они называются, человека-конь, короче говоря. И у нас, с одной стороны, у нас приниженный, с другой стороны, у нас возвышенный. Откуда мы это знаем, как сказано? И создал Бог человека по образу своему, Берешит, и также сказано, сотворил Господь Бог человека, прах из земли вдохнул в ноздри его дыхание жизни и стал человек живой душой живой. То есть у нас ситуация такая, что у нас есть кентавр, да, мы и материальная прах из земли, и по образу Бога созданы. В этом вся трудность служения человеком, в этом все его особенности, кентавр, да, спасибо, я уже это самое, да, вспомнил. В этом все трудности человека, в этом вся его суть, и для этого была дана Тора, чтобы человек смог исправить свои недостатки, и чтобы из праха земного он превратился в человека, созданного по образу Бога. В наше время об этом говорит учение Мусар, оно помогает, то есть вся Тора, естественно, исправляет человека и делает его возвышенным, но учение Мусар – это просто учение об этом, поднимает именно этот вопрос. Ну, не знаю, простой пример. Существует трактат Шаббат, существует галаха изучения Шаббат. В принципе, о Шаббате говорится во всех трактатах Талмуда, во всем. Но если выделить и написать книги конкретно отдельно по шаббатам, привести там цитаты из всего Талмуда, из всех комментариев первых и так далее, то это будет учение о шаббате. Так вот, мусар – это учение из всей Торы о том, как человека исправить, как вместо того, чтобы он был прахом земли, он стал создан по образу Богу, по образу Бога, и тогда бы изменилась вся его судьба, все, что его касается. С тех пор в человеке заложен непримиримый конфликт двух начал. То есть мы с вами так живем, нам как-то кажется нормально. Хотим покоя. Люди чего хотят? Счастья и покоя. Но у нас непримиримый конфликт двух начал. То есть в условиях непримиримого конфликта мы хотим покоя. Доброго побуждения, пребывающего в возвышенной душе, высеченной из-под престола божественной славы, и злого побуждения, коренящегося в материальности и телесности земного праха. Теперь обратите внимание, насколько это все касается даже праздника Песах, может быть, не совсем напрямую, но почти напрямую, а именно хамец и маца, да? Люди в условиях конфликта, им как-то легче тратить время, растрачивать время и стать телесным хамецом. От нас требуется маца, чтобы мы были сжатыми, сильными и так далее. У нас остается еще немного времени. 19-ю страницу кто-то предложил, не проходит, потому что я сказал от 50-й до 248-й. Ибо до 50-й страницы у нас нет комментариев, а только вступление. Поэтому здесь мы ничего не могу сделать. 73-я страница. Давайте посмотрим.
73-ю страницу предложили. Видите, у нас начинается новая тематика.
73-я страница. Саба из Навардака, видите, как раз я говорил про Сабу из Навардака. Почему он подпрыгает? Не понимаю, что происходит. Прыгает текст, я не понимаю, почему такое бывает. Так, всем, Саба из Навардака. Я показывал сегодня вам синагогу в Швекшне, где жил Саба из Навардака. Учат наши мудрецы благословенной памяти. Почему я прыгаю текст? Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь. О, пожалуйста, вам Песах. Смотрите, как все связано со всем. Хлеб с солью ешь, и воду мерой пей, и на земле спи, и тяжелой жизнью живи. Если ты так поступаешь, счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем. Это трактат Авот, 6 глава. Я слышал от нашего учителя Рава Моше Шапира, что для того, чтобы понять эту мишну, необходимо знать следующий принцип, что трактат Авот — это как раз не книга Мусара, это не книга о человеческих достоинствах, о не знаю чем, о том, каким замечательным и хорошим нужно быть. Книга — это мишна, то есть галаха. И Рамой Шапира конкретно по поводу этой мишны задавал следующий вопрос. О чем это галаха, в каком разрезе? Закон о том, как что нужно есть. Закон о том... Сейчас я прошу прощения, у меня тут технически все-таки... У меня прыгает текст, я не знаю, почему такое происходит. Надо перезагрузить компьютер. Так, еще раз, это галаха о еде хлеба, это галаха о том, как пить воду, галаха о сне или о тяжелой жизни. Это галаха о том, каким образом можно прийти к счастью. Человек в условиях того, что он кентавр, прийти к счастью может только, если он будет, если все это для него будет малозначимо. Саба из Навардака не говорит, при Саба из Навардака. Это не означает, что еврей должен изначально стремиться к тяжелой жизни, но он должен быть готов отказаться от всех жизненных удобств, но не совершить ни одного поступка вопреки повелению Торы. Никогда человек, такая у него природа, что он никогда не будет удовлетворен тем, что он имеет. Ну вот такая мысль. Я сейчас только покажу. Я вам только покажу теперь эту книгу. Вот здесь, видите, есть в Толдот поиск на сайте. Мы набираем с вами Мусары Ешивы Навардак. Навардак. Вот видите, Мусары Ешивы Навардак. Здесь можно, с одной стороны, можно приобрести эту книгу тоже за 70 шекелей, $19.02. Мусар Ешивы Навардак, где вы просто можете понять, на каком, какова суть. А вот здесь, видите, Мусар Ешивы Слободка, в частности, выставлен. И Мусар Ешивы Навардак, видите, здесь-то можно читать онлайн. Подведем, вот здесь, видите, она читается 5 глава, здесь предыдущая глава, вот. Шестая часть здесь разбита вот таким вот образом. Окей, давайте подведем следующий итог тому, о чем мы с вами говорили. Итак, начнем с того, что... Так, секунду. Начнем с того, что никаким образом и ни в какой конфигурации евреи не использовали кровь христианских младенцев для чего бы то ни было. Ни в какой ситуации... Дальше мы с вами говорили о том, что концепция хамец и маца, Якова и Исав, два родных брата, один тот, который был мац, не тратил время впустую, который использовал свою жизнь, свой потенциал, в конечном счете возвел Богу жилище в Нижних, божественный храм, Исав его разрушил. И воскрешение мертвых таким образом — это как раз наше потерянное время, которое Всевышний восполнит, вернет нам, когда мы будем того достойны. Что евреи добавляют в мацу? Сокровенная тайна. Ответ – ничего. Ибо что бы ты бы ни добавил, с точки зрения галахи, лишь ускоряет процесс брожения, и поэтому даже 18 минут не будет для этого достаточно. В маце только два ингредиента – мука и вода. Кровавые наветы. О кровавом навете в Литве я вам рассказывал. Маца шмура – это маца, которая изготовлена изначально с намерением использования в праздник Песах. И, в принципе, каждая наша заповедь должна иметь, мы должны иметь намерение при исполнении каждой нашей заповеди. Сделать это во имя Бога, во имя Творца. И чем более грамотно будут исполнены наши заповеди, тем эта заповедь будет иметь больше смысла. Всем хак кашер весамех. Спасибо за внимание и встретимся с вами в ближайший Йом Ришон, воскресенье.